45. Хюллинги в шоке от убийства Вика Макси. Педофил из прачечной все еще на свободе. Действия полиции угрожают демократии. Кому-то надают по шапке. В кои-то веки произошло так много событий, что заголовок каждой из местных газет отличался один от другого. Однако все они были настолько кричащими, как будто речь шла о Третьей мировой войне. Кроме того, две газеты даже опубликовали фотографии идеально причесанного воинственно настроенного Зиверта Ландерца, только что отпущенного из-под стражи. Лилия была убеждена, что по шапке надают именно ей. Он уже упоминал ее имя по радио, и она бы не удивилась, если бы оно появилось и в газетах. У Ландерца имелась привычка не мелочиться, и теперь он наверняка расскажет о ней и газетам, и радио, и тележурналистам. Но ей было все равно. У нее не было сил реагировать на все это. С его стороны это были только пустые угрозы в попытке оправдать себя и сына. Поэтому она удержалась от соблазна проскользнуть в фуру Торпс табак и скупить все газеты. Кроме того, у нее не было времени. Работа по поискам Ассара Сканеса с помощью его номера телефона закончилась так, как и ожидалось. Муландер сразу сказал, что его невозможно обнаружить, и это могло означать что угодно. Телефон мог быть выключен или разряжен, а, возможно, лежал где-то на дне пролива Эрисун. Однако они получили данные о его местонахождении в момент последнего подключения. Телефон еще работал сегодня утром, сразу после их собрания. Абонент находился в центре города на площади консула Олсона, где он в 10:54 принял звонок с анонимного номера, а через 21 минуту был снова отключен здесь, на площади Сёдер. Часы показывали 15 минут второго, что давало ему фору в 2,5 часа. Это был крайне короткий промежуток времени, но все же достаточный, чтобы позволить ему уехать из страны и чисто теоретически оказаться на пути к другой стороне земного шара. Но теория — это одно, а практика совсем другое. Скорее всего, он спрятался где-то в ожидании, что все худшее пройдет, и он вернется к обычной жизни. Вместе с Муландером и Тувессон она провела оценку рисков, и вместе они пришли к выводу, что она вполне может ехать туда одна. Конечно, нагрузка, связанная с тремя параллельными расследованиями, повлияла на это решение, но ничего страшного в этом не было. Она прошла мимо похоронного бюро на фуру Торпс-Гаттон. Тело трясло от перевозбуждения, словно оно готовилось к худшему, пока она приближалась к указанному месту в нижнем конце улицы Карла Крукса. Участок для поисков был определен с помощью 5 различных вышек. Он был овальной формы и составлял 20 метров в длину и 5 метров в ширину. Центр овала находился на пересечении улиц Фуру Торпс-Гаттон и Карла Крукса. И хотя она не могла припомнить, чтобы когда-либо бывала здесь раньше, не прошло и нескольких секунд, как она пришла к выводу, что это должно быть один из самых удручающих перекрестков Хельсингборга. 4 дома, по одному в каждом углу, соперничали за звание самых уродливых. Тем не менее, 3 из них имели большие угловые балконы. Но несмотря на то, что светило солнце, людей на них не было, а единственными обитателями балконов были спутниковые тарелки, крупногабаритный мусор и голуби. Это был забытый богом уголок на окраине города и во многих отношениях идеальное место для подозреваемого в убийстве ребенка. Конечно, он мог совершенно случайно проходить мимо этого района, когда понял, что забыл выключить телефон. А, возможно, направлялся в Южную гавань по подземному пешеходному переходу под улицей Мальмё-Леден. Там тоже располагалось несколько жилых домов. Но по большей части в районе гавани находились офисы, промышленные предприятия и множество различных контейнерных и грузовых судов. Другими словами, неплохой вариант для того, кто не хочет оставлять следов. Однако, если он прятался в одном из домов, то было только 2 возможных варианта. По одному подъезду жилого дома в каждом конце овала. Дом на улице Фуру Торпс-Гаттон 26 и Карла Крукса 55. При этом подъезд на Фуру Торпс-Гаттон находился дальше всего от центра овала, поэтому она решила начать со второго варианта. В доме было 5 этажей, и на каждом этаже по 3 квартиры. Среди 15 фамилий, прикрепленных в виде пластмассовых букв к синей фетровой доске, было 2 Персона, 2 Нильсона и целых 4 Свенсона. На 3-м этаже жил П. Милвох. Она никогда раньше не слыхала такой фамилии. По крайней мере, так сразу навскидку ничего вспомнить не смогла. И все же в ней было что-то знакомое. Так и не поняв, что именно могло показаться знакомым, она направилась к лифту, который резко запустился и начал ползти вверх в необычно медленном темпе и с еле заметными рывками. У нее никогда не было фобии, связанной с лифтами, но конкретно этот вызвал у нее какой-то внутренний дискомфорт, который впервые возник, когда еще она проходила мимо похоронного бюро. Когда лифт наконец остановился, она не смогла сразу прийти в себя и быстро покинуть кабинку. Ирен начала осматривать 3 двери квартир, за которыми, казалось, ухаживали так же плохо, как и за лифтом. А. Андерсон, Б. Андерсон и В. Андерсон. Кто-то решил пошутить, что ли? Андерсон, живший слева, казался самым нормальным. В отличие от 2 других, у него перед дверью не было ни мусора, ни обуви. Если это вообще был он. Судя по табличке с розочками на двери, скорее всего, это женщина. Андерсон справа абсолютно точно был мужчиной. Если, конечно, это не была женщина, занесенная в книгу рекордов Гиннесса из-за 52-го размера обуви. Если бы там не было целого ряда детской обуви, то она обязательно позвонила бы в дверь. Вместо этого она обратила внимание на мешок с мусором перед дверью Б. Андерсона. Она подошла, села на корточки и развязала его. Целое облако мух вылетело ей прямо в лицо, что заставило ее инстинктивно попятиться, так что мешок упал, а его содержимое оказалось разбросанным по полу. Кроме заплесневелых остатков еды, там были рекламные листовки из магазина низких цен «Альфа Гросс», старый флакон неоново-синего лака для ногтей, а также бюстгальтер с пушапом из магазина H&M. Таким образом, Б. Андерсон, скорее всего, была относительно молодой женщиной, которая не имела ничего общего с человеком, которого они искали. А чего она ожидала? Что он выпрыгнет ей навстречу и добровольно сдастся только потому, что она обходит окрестности и роется в мусоре совершенно обычных граждан? Конечно, нет. И тогда было бы гораздо разумнее быстро осмотреть все этажи, а затем отправить сюда полицейских, чтобы они обходили квартиры, пока она будет заниматься чем-то более полезным в офисе. Первое, что попалось ей на глаза, когда она спустилась на следующий этаж, была записка на двери посередине. «Двушка со свежим ремонтом сдается в аренду с 1 июля. 5300 крон в месяц». Так и не решив, действительно ли она собирается позвонить, она оторвала одну из бумажек с номером телефона, прежде чем повернулась к правой двери. П. Милвох. Не было никаких сомнений в том, что она узнала эту фамилию. Так же происходит, когда вы сталкиваетесь со старым одноклассником из начальной школы, который очень изменился или не сделал ничего такого, чтобы осталось у вас в памяти, и в таком случае его фамилия становится для вас всего лишь комбинацией букв.
«Есть только один способ это выяснить», — подумала она, подошла к двери и позвонила. Но никакого сигнала слышно не было, поэтому она снова нажала маленькую бежевую кнопку, на этот раз сильнее. Сигнала по-прежнему не было. Тогда она постучала в дверь с такой силой, что заболели костяшки пальцев. Когда и это ни к чему не привело, она решила поискать фамилию в базах данных, как только вернется в офис. Но как раз в тот момент, когда она собиралась развернуться и уйти, в дверном глазке потемнело. Там точно кто-то был. Она снова постучала.
«Это полиция? Не могли бы вы открыть дверь?» Она протянула свое удостоверение и подождала еще несколько секунд, но ничего не произошло. Тогда Ирен вытащила свой сотовый телефон. «В противном случае у меня нет другого выбора, кроме как задействовать специальных людей, чтобы они взломали дверь». Точка в дверном глазке оставалась темной.
Неужели она просто ошиблась? Неужели в глазке все это время было так же темно? Она сделала шаг к двери и схватилась одной рукой за отверстие для почты, когда телефон внезапно зазвонил в другой. Это был Хампус. Именно сейчас, когда у нее не было ни времени, ни тем более желания с ним разговаривать, он надумал позвонить ей. Она отклонила звонок, переключила внимание на почтовый ящик, но не прошло и минуты, как телефон зазвонил снова.
«Хампик, чего ты названиваешь?» — прошипела она в трубку. «Я занята и не могу...»
«Я знаю, но думаю, будет лучше, если ты придешь домой как можно скорее», — сказал он необычно спокойно и собрано.
«Что такое? Что произошло? Неужели что-то случилось? Или ты просто не можешь найти Кока-Колу? В таком случае я могу сказать, что она кончилась, и остается только дойти до Нетта и...»
«Повторяю, будет лучше, если ты увидишь это своими глазами», —